Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Смерть с небес. Доклад организации Human Rights Watch об авиаобстрелах в Сирии. Как должен вести себя генерал? Отношения Джорджа Маршалла с президентом Рузвельтом. Осужденные с привилегиями. Закон на страже сербов в международном трибунале. Когда применить дубинку? Новый кодекс поведения испанских полицейских. И проблема национализма в Турции. С вами Ирина Лагунина. Международная правозащитная организация Human Rights Watch опубликовала 80-страничный доклад об авиаударах правительственной военной авиации в Сирии. Расследование называется «Смерть с небес. Неизбирательные и преднамеренные авиаудары по гражданскому населению». Это результат посещения 50 населенных пунктов, находящихся на контролируемых оппозицией территориях в провинции Алеппо, Идлиб и Латакия. По данным оппозиции, которые приводятся в докладе, в результате авиаударов с прошлого лета по сегодняшний день в Сирии погибли по меньшей мере 4300 человек. Сотрудник организации Анна Нейстат, которая сейчас находится в Алеппо, говорит, что случаи бомбежек сугубо гражданских объектов настолько чисты и систематичны, что сложно предположить, что это случайные попадания, которые происходят во всех вооруженных конфликтах.
Ну, я уточню. Мы пришли к выводу, что в ряде случаев эти удары были однозначно преднамеренными. В частности, мы пришли к этому выводу относительно авиаударов по пекарням, где люди стояли в очередях за хлебом. И одна из причин, почему мы смогли сделать такой вывод, это то, что мы документировали не одну, не две, не три таких атак, а по крайней мере 10, учитывая авианалеты и удары артиллерии. И кроме того, группа активистов, которые работают в Сирии, собрали информацию о еще 78 подобных эпизодах. Поэтому отчасти, учитывая, что рядом с этими пекарнями не было никаких военных объектов, и просто само количество подобных налетов заставляет нас делать вывод о том, что они могли быть исключительно преднамеренными.
А в чем состоит намерение как таковое? Почему именно пекарни? Почему именно эти районы подвергаются бомбежкам?
Эти районы бомбятся прежде всего потому, что это районы, которые недавно перешли под контроль оппозиционных сил. Это районы, которые сейчас полностью контролируются оппозицией. И отчасти это попытка разрушить инфраструктуру, потому что эти пекарни, это не просто пекарни, это единственная возможность для людей в этих районах получить хлеб, потому что никакого хлеба с правительственной стороны они не получают. А с другой стороны, это, скорее всего, попытка, ну, по сути, терроризировать гражданское население и добиться того, чтобы они не поддерживали оппозиционные силы, не поддерживали свободную сирийскую армию, которые оперируют в этих районах. Я все же хотела бы подчеркнуть, что в большинстве случаев мы приходим к выводу о том, что эти авиаудары были как минимум неизбирательными. То есть сирийская авиация использует такие средства и методы ведения боевых действий, которые просто не в состоянии, даже если бы они хотели нанести удар по военному объекту, они не в состоянии этого сделать, учитывая то, что у них есть на вооружении. Мы документируем, скажем, огромное количество ударов, когда используются очень большие 250-килограммовые бомбы, сбрасываются с самолетов, летящих на достаточно большой высоте, которые просто невозможно прицелить, у них нет прицельного механизма. И раз за разом мы видим, что в том же районе, где разрушены 5, 10, 20, 40 гражданских домов в результате такого объекта, на самом деле есть какая-то военная база. Но по этой военной базе не попадают практически никогда. Она находится там в 200-400 метрах от того места, где происходит удар. И опять же, если бы это был один случай, можно было бы говорить о случайности, в конце концов это происходит при любом военном конфликте. Но, по сути, вот из 59 случаев, которые мы документировали в этом докладе, и плюс все то, что мы видим вот в эти дни, работая в Алеппо, потому что все это продолжается, это одна и та же тенденция. Стоят потенциальные военные объекты нетронутыми, не погибают бойцы свободной сирийской армии, и наоборот, разрушены гражданские объекты, пекарни, больницы, дома и гибнет гражданское население.
Правозащитники опросили 140 жертв и свидетелей авианалетов. Вот выдержка из доклада, рассказ свидетеля об авианалете в окрестностях Дамаска 25 ноября, во время которого 11 детей были убиты и многие ранены.
Примерно в 2:50 дня в небе появился МиГ-23. Я находился примерно метрах в 100 от детской площадки. Я посмотрел наверх и увидел, как МиГ замедлился, закладывая круг, и от него отделились 6 кассетных бомб. Я видел, как 2 из них развалились пополам. Потом я услышал серию небольших взрывов. Было похоже на фейерверк, только громче. Потом я услышал крики людей, которые бежали к детской площадке. Я и люди, которые были рядом, тоже побежали туда. Когда я добежал до детской площадки, я увидел, что 5 детей мертвы, а остальные ранены. Детей с серьезными ранениями отвезли в ближайшие больницы, а с более легкими – в полевой госпиталь.
Рассказ работника полевого госпиталя в Сальме, провинция Латакия, о многократных воздушных налетах на госпиталь.
Этот район много раз бомбили, потому что тут был госпиталь, и в него никак не могли попасть. В итоге 5 октября прилетел вертолет и сбросил несколько бомб, одна из которых упала на госпиталь. Остальные бомбы упали в основном в Сальме, рядом с центральной площадью или рядом с госпиталем.
Вернусь к разговору с сотрудницей Human Rights Watch Анной Нейстат. При том, что Россия и Китай в Совете Безопасности ООН противостоят любым более или менее вразумительным международным акциям против Сирии, какие вы видите возможности влияния на сирийский режим?
Прежде всего, пожалуй, не стоит отыгрываться на Совете Безопасности. Разумеется, это один из самых важных международных органов, который имеет возможность повлиять на сирийское правительство. И в этом смысле мы призываем другие страны, члены Совета Безопасности, прежде всего постоянные члены, продолжать оказывать давление на Россию и Китай с тем, чтобы преодолеть их вето и договориться, по крайней мере, о каком-то разумном ответе на продолжающееся кровопролитие. Но, с другой стороны, если это будет продолжаться с точки зрения Совета Безопасности, то есть и другие международные органы, которые могли бы предпринять определенные действия. Существует, например, Генеральная Ассамблея ООН, которая неоднократно и достаточно жестко высказывалась по Сирии. Существует Лига Арабских Государств. Существует такое сообщество друзей Сирии, и все эти страны могли бы и в одностороннем порядке, и сообща какие-то действия предпринимать. По крайней мере, расширение эмбарго на поставку оружия абсолютно необходимо. Еще раз, в идеале это эмбарго должно быть наложено Советом Безопасности, но если нет, по крайней мере, присоединение к нему большего числа стран будет иметь, конечно, положительный эффект. Оказание давления, скажем, такие страны, как Ирак, территория которых сейчас используется достаточно активно для переброски оружия, скажем, из Ирана в Сирию. И, разумеется, давление на вне Совета Безопасности, за пределами Совета Безопасности, на такие страны, как Россия, в частности, с помощью переговоров о военных контрактах, с тем, чтобы Россия перестала оказывать режиму Асада не только политическую, но и военную поддержку.
Вот как раз о военной поддержке. Использование кассетного оружия – отдельная часть вашего исследования. Кассетные бомбы – это оружие богатых стран. В мире есть только несколько его производителей. В 2010 году вступила в силу Международная конвенция по запрещению кассетного оружия. 2 страны-производительницы – Россия и США – не являются участниками этого документа. Откуда, из каких стран попадает кассетное оружие в Сирию?
Все кассетные бомбы, которые мы видим, они все российские или, скажем так, советские. Вопрос, на который мы не можем ответить, просто потому что на него ответить практически невозможно, это в какой момент это кассетное вооружение было поставлено. Да, российско-сирийские отношения продолжаются многие десятилетия, и вооружение поставлялось регулярно на протяжении этих десятилетий. Поэтому точно сказать, что эти кассетные бомбы были поставлены уже после начала конфликта, что было бы, безусловно, скандалом, просто потому что это оружие, которое, вне зависимости от того, что происходит, просто запрещено к использованию международным сообществом, существует соответствующая конвенция. Но сказать, что они поставляются сейчас, мы не можем. Мы при этом знаем, что, скажем, запчасти для вертолетов, которые доставляют эти самые кассетные бомбы, продолжают поставляться России и сейчас.
По мнению правозащитников, собранная ими информация должна привлечь внимание международного сообщества. Human Rights Watch призывает заинтересованные страны усилить давление на сирийское правительство, чтобы оно положило конец, цитирую, «намеренным, неизбирательным и непропорциональным ударам с воздуха и другим атакам на мирное население, включая любое использование кассетных боеприпасов, баллистических ракет, зажигательных боеприпасов и взрывных устройств с широкой зоной поражения в населенных районах». Конец цитаты. Анна, а что представляет собой сейчас жизнь в Алеппо?
Жизнь в Алеппо достаточно сложно описать одним словом. С одной стороны, гуманитарная ситуация достаточно сложная. С другой стороны, вот по сравнению с моим предыдущим визитом сюда несколько месяцев назад, я бы сказала, что люди пытаются вернуть жизнь в какое-то нормальное русло. Сейчас на улицах много детей, много женщин, открываются небольшие базары, магазины, ресторанчики. Люди просто не способны, все эти люди, которые пытались пережить зиму в палаточных лагерях или где-то у родственников в провинции, пытаются вернуться. И в этом-то самое страшное, потому что именно в этот момент, посреди всей этой нормализующейся, скажем так, жизни, происходят авиаудары. Конечно, после них картина совершенно радикальным образом меняется, люди снова упаковывают вещи и снова пытаются уехать. Я бы подчеркнула, что, пожалуй, наиболее шокирующий факт – это то, что в Алеппо, в принципе, существует линия фронта. Алеппо по-прежнему, пожалуй, большая часть города находится под контролем оппозиции, но по-прежнему в некоторых районах идут, по сути, уличные бои, артиллерийские бои. Но те авиаудары, о которых мы говорим, происходят совсем не там. Они происходят за километры от этой линии фронта, в тех местах, где никаких боевых действий уже достаточно давно не ведется.
Мы беседовали с сотрудницей международной правозащитной организации Human Rights Watch Анной Нистат. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Вашингтонский институт Брукингса провел очередной ежегодный, уже четвертый по счету, симпозиум специалистов в области военного дела. Его темой были угрозы американской национальной безопасности в 21 веке. Владимир Абаринов выбрал одно из мероприятий симпозиума, а именно выступление известного эксперта Томаса Рикса, в котором он подверг резкой критике нынешнее командование вооруженных сил США. Я передаю слово Владимиру Абаринову.
Том Рикс – один из самых авторитетных специалистов в области военной истории, стратегии и тактики современной войны. Это не кабинетный ученый. Он много лет освещает ход боевых действий непосредственно в горячих точках, таких как Сомали, Босния, Косово, Кувейт, Афганистан и Ирак. Его репортажи и аналитические статьи публиковались в ведущих американских газетах Wall Street Journal и Washington Post. Он лауреат Пулитцеровской премии и автор целого ряда книг, последняя из которых вышла в свет в прошлом году и получила высокую оценку экспертного сообщества. Она называется «Генералы. Американское военное командование со Второй мировой войны до наших дней». Свое выступление он начал броско.
Бюрократия не любит новшеств, как бы она ни уверяла в обратном. Бюрократия не способна к переменам. Военная бюрократия, особенно во время войны, делает не то, что необходимо делать, а то, что она умеет делать. Это не значит, что бюрократы ни к чему не способны. Некоторые вещи они делают очень даже ловко. Они весьма умело защищают самих себя. Они идеально приспособлены для самообороны. Не для того, чтобы представлять интересы своих лидеров, а для того, чтобы защищать свои собственные интересы. Бюрократы великолепно умеют сводить на нет критику. Критиковать их все равно, что толкать колобок. Бюрократы умеют выжидать. Они смотрят на исполнительную власть как на временное явление. Вы здесь будете 4 или 8 лет, а потом уйдете, а мы останемся. И хотя сами меняются с величайшим трудом, они очень хорошо усваивают язык перемен. У них в высшей степени развит слух на модные словечки. Что же с этим делать? В конечном счете говорить власти правду. Не надо быть занозой в стуле у начальства, не надо проедать начальству плешь и ворчать по любому пустяку. Но когда это действительно важно, когда это затрагивает ваши моральные принципы, когда ваш внутренний голос не дает вам покоя, вот тогда надо говорить. Не ждите благодарности за свои слова. Никто вам не скажет: «Прекрасно, что вы показали нам, что мы сборище лицемеров. Мы ценим это». Вас не будут благодарить. Почему вы это делаете? Ну, во-первых, чтобы без отвращения смотреть в зеркало по утрам. Во-вторых, потому, черт возьми, что это ваш долг, это вопрос самодисциплины, потому что вы, как профессиональный военный, должны делать это.
Этой самой откровенности, умения говорить власти правду, и не хватает, по мнению Тома Рикса, современным американским генералам.
Я начал думать обо всем этом на Сицилии летом 2005 года. Я был там в группе штабных офицеров, изучавших сицилийскую кампанию американских, британских и канадских войск летом 1943 года. Один офицер играл роль генерала Терри Аллена, командира 1-й пехотной дивизии. Этот офицер отметил, что действия Аллена, возможно, обеспечили успех американскому десанту в Южной Сицилии в первые 24 часа. Он атаковал немцев еще до рассвета, а затем выиграл главную битву кампании, сокрушив последнюю немецкую линию обороны. После победы в этом сражении в августе 1943 года генерал Амар Брэдли уволил генерала Аллена. «Я был ошеломлен. Я только что вернулся из Ирака. Я сказал, минуточку. Они уволили одного из самых успешных командиров в первый год войны американцев в Европе. Я только что из Ирака. Там никого ни за что не увольняют. Там главной ценностью стала посредственность. Как это могло случиться?» И мой друг полковник Боб Килбру сказал: «Том, тебе надо заняться Джорджем Маршаллом».
Так Томас Рикс стал крупнейшим специалистом по Джорджу Маршаллу, которого он считает образцовым американским генералом.
В 1938 году в звании бригадного генерала он присутствовал в овальном кабинете на совещании по вопросу о готовности к войне. Президент знал, что маршал, тогда еще не начальник объединенного штаба, придерживался взглядов, противоположных взглядам президента. Будучи умным политиком макиавеллевского склада, президент прервал совещание и сказал: «Не так ли, Джордж?» Маршал ответил, что, во-первых, он не думает, что это так, а во-вторых, к нему следует обращаться генерал, а не Джордж. Он считал, что, обращаясь к нему по имени, президент Рузвельт исказил существовавшие между ними отношения. Маршалл не состоял в приятельских отношениях с Рузвельтом. Он отказывался посещать дом Рузвельта в Гайд-парке, штат Нью-Йорк. Он был там только на похоронах Рузвельта, когда нес его гроб. Он отказывался смеяться над шутками Рузвельта. Он не любил обедать с президентом, но он честно говорил президенту, что думал. Он не выбалтывал свое мнение, когда проигрывал спор. Он был очень профессиональным, очень лояльным человеком, но он считал, что лояльность заключается в том, чтобы говорить президенту именно то, что он думает. Рузвельт понимал это и ценил его за это.
Генерал Маршалл и в дальнейшем позволял себе не соглашаться с президентом, оставаясь порой в полном одиночестве. Тем не менее, 1 сентября 1939 года, в день вторжения немецких войск в Польшу, Рузвельт подписал приказ о его назначении начальником Объединенного штаба Вооруженных сил США.
Спустя несколько месяцев, уже в качестве начальника штаба, назначенного Рузвельтом за его приверженность правде, он снова в овальном кабинете. На дворе май 40-го. Немцы совершают блицкриг через Бельгию в Северную Францию. Только что пало правительство Нидерландов. В Англии Уинстон Черчилль наконец-то получает пост премьер-министра и готовит свою речь «Кровь, пот и слезы», которая, кстати, очень хорошо описывает положение на фронте в тот момент. Британские войска эвакуировались с континента, бросив всю свою технику на побережье в районе Дункерка. В Англии в это время у них оставалось не более одной современной американской механизированной бригады плюс самолеты и корабли. Маршалл в овальном кабинете, и президент опять не решается отдать приказ о мобилизации. Президент ведет кампанию за переизбрание на беспрецедентный третий срок. Его беспокоит то, что изоляционисты политики Среднего Запада и противники его программы «Новый курс» могут объединиться и составить большинство. На протяжении кампании он говорит, что не будет посылать американских парней умирать в Европе. Маршалла эти заявления сводят с ума. Маршалл знает, самое главное генералы делают до начала войны. Итак, он снова в овальном кабинете, и президент закрывает совещание, так и не дав слова маршаллу. Военный министр молчит. В конце концов, маршалл спрашивает: «Господин президент, я могу высказаться?» «Конечно, генерал», — говорит Рузвельт. Единственный раз в жизни маршалл пользуется физической немощью президента. Он встает, смотрит на Рузвельта сверху вниз и говорит: «Если вы ничего не предпримите сегодня, сэр, я не знаю, что произойдет с миром». Министр финансов Генри Моргентау впоследствии назвал этот день днем, когда Рузвельт всерьез задумался о мобилизации.
По мнению Уинстона Черчилля, генерал Маршалл стал организатором победы союзников во Второй мировой войне. В январе 1947 года президент Гарри Трумэн назначил его государственным секретарем США. В этом качестве Джордж Маршалл стал инициатором плана послевоенного восстановления Европы, получившего его имя. Томас Рикс заканчивает свое выступление.
В заключение я хотел бы сказать, на мой взгляд, сегодняшним генералам не хватает дисциплины. Мы все знаем, как выглядит дисциплинированный солдат. Но я думаю, что мы уже не знаем, как выглядит дисциплинированный старший офицер. Джордж Маршалл не пошел бы работать в оборонную промышленность. Когда Генри Люс предложил ему $1 миллион в качестве гонорара за его мемуары, он отказался. У Маршалла не было денег, он жил на зарплату, но он отказался и сказал при этом: «Я должен либо лгать, либо причинить боль множеству людей. Поэтому я не буду писать воспоминания о Второй мировой войне». Джордж Маршалл не стал бы выходить на эстраду и поддерживать какого-либо кандидата в президенты. Он мог бы сделать это как Джордж Маршалл, но не мог это сделать как генерал Джордж Маршалл. Сегодняшние генералы, думаю, не соблюдают эти стандарты. Они ведут себя скорее как члены гильдии, чем как лидеры в своей профессии. И самое главное, я не верю, что у них вошло в привычку говорить власти правду.
А теперь вопрос из зала.
Я только что вернулся из Афганистана, и мне интересно, какое наследие оставят наши генералы лидерам нового поколения, которых мы пытаемся воспитывать в колледже высшего командного состава. Служат ли они образцом поведения для тех, кто еще только готовится стать старшими офицерами?
Я думаю, что наследие, которое я вижу, в основном отрицательное. У нас появилось поколение офицеров, великолепно владеющих тактикой боя. Они хорошо обучены, но плохо образованы. Обучение готовит вас к известному, образование — к неизвестному, неясному. Я думаю, что Томми Фрэнкс идеально иллюстрирует эту оценку. Я не думаю, что Томми Фрэнкс — аномалия. Генерал по определению должен уметь мыслить. Он должен сомневаться и думать. Но такие люди, как Фрэнкс, верят, что думать за них будет кто-то другой. Но это значит, что и принимать решения будет кто-то другой. Почему я говорю, что Фрэнкс плохо образован? Потому что он считает, что прогнать Аль-Каиду из Афганистана в Пакистан — хорошая идея. Выгнать исламских экстремистов из маленькой нестабильной мусульманской страны в большую нестабильную мусульманскую страну с ядерным оружием — эта идея не выдерживает критики со стратегической точки зрения. Точно так же он, кажется, верил, что взятием столицы противника он выиграл войну, тогда как на самом деле в этот момент противник только начал воевать. Он абсолютно не понимает природу конфликта, в который ввязался, а ведь это, как говорит Клаузевиц, первая задача командира.
Это был Томас Рикс, американский военный эксперт, автор книги «Генералы. Американское военное командование со Второй мировой войны до наших дней».
За симпозиумом в Вашингтонском институте Брукингса следил Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. С 1 апреля в Сербии вступило в силу постановление правительства, увеличивающее помощь государства тем гражданам страны, дела которых рассматривает Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге или которые уже признаны виновными и отбывают наказание за военные преступления. Рассказывает Ая Куги.
Раньше в Сербии существовала практика оказания государственной помощи нуждающимся членам семей тех обвиняемых в военных преступлениях, которые сдались Гаагскому трибуналу добровольно. Кстати, говорить о добровольной сдаче можно только очень условно. В большинстве случаев на них было оказано давление со стороны властей, а порой решающим оказался материальный момент – щедрое финансовое обеспечение семей на все время, пока они в заключении. Известен даже случай, когда одному обвиняемому в военных преступлениях была подарена автомашина. Под предлогом, что машина нужна, чтобы семья могла его чаще навещать в Гааге. Теперь правительство распорядилось оказывать материальную помощь не только добровольцам, а всем, кто предстал перед этим судом, даже в случаях, когда человек признан виновным в совершении тяжелейших военных преступлений, включая геноцид. Члены их семей теперь получают бесплатные билеты на авиарейс Белград-Амстердам и по 250 евро на каждую поездку. А каждый обвиняемый или осужденный – по 200 евро на карманные расходы в месяц. Председатель Национального совета Сербии по сотрудничеству с Международным трибуналом Расим Ляич сообщил.
Так как больше нет обвиняемых, которых разыскивает трибунал, мы пересмотрели решение. Отныне семьи всех осужденных будут получать помощь. Мы предоставим им 4 билета на самолет в год. Такое решение поддерживает также Международный комитет Красного Креста и секретариат трибунала, ведь оно помогает ресоциализации и регулярному общению членов семьи с осужденными. Однако решение это относится только к тем лицам, которые имеют гражданство Сербии. Они все сербы его имеют. Правда, некоторые из них начали процедуру получения гражданства, но некоторые гражданство Сербии не потребовало. На тех, кто не имеет гражданства, наша помощь не распространяется. Насколько я знаю, например, у Радована Караджича нашего гражданства нет.
В ответ оппозиционная либерально-демократическая партия обратилась в Конституционный суд Сербии с требованием прекратить такую практику. Вопрос, который поставила оппозиция, сформулирован так. Может ли теперь каждый преступник рассчитывать на помощь государства в том случае, если он разделяет политические убеждения тех, кто принимает решения? Я попросила депутата парламента Сербии от либерально-демократической партии Кенана Хайдаровича разъяснить эту позицию.
В строго юридическом смысле это постановление является антиконституционным. Оно поощряет одну группу людей, делает их привилегированными по отношению к остальным. В данном случае сербские граждане, находящиеся в Гаагском трибунале, имеют льготы, которых нет у граждан в местах заключения в Сербии. Это с правовой точки зрения. Однако для нас даже важнее моральная и политическая позиция. Мы считаем, что таким поведением правительство Сербии закрывает глаза на ту националистическую политику, которая в 90-х годах привела к этим преступлениям. Да, все граждане в суде имеют право получать помощь государства, юридическую. Но в данном случае речь идет о другом, о том, что теперь государство будет награждать людей, совершивших тяжелейшие военные преступления.
До недавней поры помощь государства получали семьи 16 обвиняемых в Гааге граждан Сербии. А теперь к их числу прибавилось еще 12. Можно ли предположить, что новые коалиционные власти, бывшие радикалы и социалисты Слободана Милошевича, чувствуют идейную близость к обвиняемым и осужденным в Гааге? Ведь в 90-е годы, когда были совершены эти военные преступления, они также находились у власти в Сербии.
Это решение связано с визитом министра юстиции Николы Силаковича в Гаагский трибунал 2 месяца назад, где он встречался с заключенными. Советник президента Сербии Томислава Николича Оливер Антич нанес подобный визит в феврале. «Мы ничего не имеем против этих посещений, мы против неверных выводов, сделанных после этих встреч». Например, Оливер Антич приехал в Гаагу на 20-ю годовщину захвата в поезде у местечка Штрпце на боснийской границе группой из 19 мусульман, граждан Сербии и Черногории, и их убийство сербской военизированной группировкой под руководством Милана Лукича. Именно в этот день советник президента дружески беседовал в Гааге с Лукичем, а министр правосудия Сербии Силакович после своего визита с нескрываемой эмоциональностью говорил о том, как чувствуют себя в изоляторе трибунала заключенные там сербы.
Профессор Белградского университета по предмету конституционное право Стеван Лилич находит признаки того, что постановление правительства нарушает конституцию Сербии.
В этом случае речь идет не о защите прав заключенных, которую гарантирует им международное право, а об особой финансовой помощи. А это уже заставляет говорить о дискриминации. Есть много убедительных признаков того, что постановление правительства действительно нарушает Конституцию Сербии. Остальные обвиняемые и осужденные граждане остаются в неравных правах. Более того, в этом случае с особой силой возникают вопросы этики. Должна ли подобная помощь предоставляться лицам, признанным виновными в совершении тяжких военных преступлений?
Власти Сербии считают, что должна. И оправдывают свою позицию тем, что, например, Хорватия и Косово для защиты и удобной жизни Гааге своих соплеменников тратила десятки миллионов евро. Наша собеседница – сербская правозащитница Наташа Кандич.
Практика всех государств в нашем регионе такова, что государство оплачивает по меньшей мере затраты на дорогу и гостиницу членам семей, которые посещают обвиняемых в Гаагском трибунале. Однако это позор для государства, если оно помогает лицам, признанным виновными в геноциде или в участии в преступном заговоре, последствия которого измеряются тысячами жизней.
Неизвестно, сколько точно денег в год Сербия тратит на помощь военным преступникам из государственного бюджета. Неофициально упоминается цифра 200 миллионов евро. Может быть, для богатого государства это немного, но для Сербии, где не хватает денег на столовые для нищих, на покупку инкубаторов и роддома, где обычные люди отделяют крохи своих и без того крошечных зарплат для помощи тем, кто еще беднее, это огромные средства. Сейчас в Сербии ведется кампания «Сбор 700 тысяч долларов на операцию сердца в Америке умирающей 8-летней девочки из Белграда». Время истекает, а все еще не хватает 200 тысяч. Власти не помогли. Парламент обещал 7 тысяч евро, но процедура выделения этих денег оказалась слишком сложной. Наташа Кандич считает, что государство не должно общие средства граждан без согласия налогоплательщиков отдавать на улучшение положения лиц, осужденных или обвиняемых в военных преступлениях.
Основной вопрос – имеет ли государство право пользоваться финансовыми средствами налогоплательщиков для поддержки тех, кто обвиняется или даже признан виновным в военных преступлениях? Полагаю, что в нормальном правовом государстве такое невозможно. Это считалось бы поддержкой преступников, совершивших военные преступления. С другой стороны, в законе нигде не сказано, что обвиняемые в Гааге не должны иметь возможность встречаться со своими родными. И поэтому наше государство должно было бы найти какие-то средства. У семей их нет. Но не из налогов. Я уверена, большая часть граждан не желают помогать тем, кто виновен в тяжелейших уголовных преступлениях. Может быть, для этого можно найти другие средства, например, за счет конфискации имущества осужденных за организованную преступность, но никак не из налогов граждан Сербии.
Сербия недавно потребовала от генерального секретаря ООН Пан Ги Муна и председателя Международного трибунала Фауста Покара поддержать инициативу, чтобы осужденные Гаагским трибуналом отбывали сроки наказания в своих государствах. До сих пор подобное не допускалось. Заместитель главного прокурора Сербии по вопросам военных преступлений Бруно Векерич поддержал эту инициативу.
Я считаю эту инициативу очень хорошей. Мы тем самым снизили бы напряженность в регионе. Ведь лучше бы было, если бы люди, признанные виновными в военных преступлениях, отбывали наказание в своей стране. Напомню, наша прокуратура выступила с этой инициативой еще в 2007 году. И тогда бывший главный прокурор трибунала Карло Дель Понте поддержал эту идею. Отбывание наказания никак не связано с установлением чьей-то либо уголовной ответственности. Это вопрос практичности, так как семьи находились бы близко к месту заключения, а это для них положительный момент.
Хорошей, но запоздалой считает инициативу и белградский адвокат Тома Фила, который неоднократно выступал в Гаагском трибунале адвокатом обвиняемых.
В 2000 году, когда обвиняемые отправлялись в Гаагу почти в массовом порядке, я постоянно обращался к тогдашним министрам с инициативой заняться этой проблемой по дипломатическим каналам. В то время инициатива могла получить поддержку также Хорватии, Боснии и Герцеговины, а может быть даже Косово. Теперь она запоздала. Тюрьма в Схевенинге стала этнически чистой, в ней находятся только сербы. Хорватия больше не заинтересована обсуждать этот вопрос, так как все ее граждане уже вышли на свободу. Что касается боснийцев, то наказание отбывают лишь мелкие шишки, так что мы остались одни.
Представители Международного трибунала считают, однако, что не стоит отправлять осужденных в военных преступлениях их страны. В местных тюрьмах их могут воспринимать как национальных героев и окружать разными привилегиями. Сербская правозащитница Наташа Кандич отмечает, что такой инициативе воспротивились бы и жертвы из соседних государств. Пострадавшие в конфликтах Хорватии, Боснии и Косово так и не верят, что военные преступники, против которых велись судебные процессы в Сербии, действительно отбывают наказание, которым они приговорены.
В регионе и так порой сомневаются, находятся ли действительно все военные преступники в тюрьмах. Такие подозрения возникают потому, что в Сербии этим обвиняемым разрешено оставаться на свободе все время, пока идет судебный процесс. После вынесения приговора они также остаются на свободе до тех пор, пока не завершится процесс апелляции. Поэтому бессмысленно ожидать, что Международный Гаагский трибунал согласится с Сербией и переведет сюда осужденных за военные преступления в Гааге.
Условия в местах заключения Сербии крайне тяжелые. Все тюрьмы переполнены. На каждого заключенного приходится лишь по 2 квадратных метра площади. Но, с другой стороны, осужденные в Гааге могут отбывать свои сроки в тюрьмах 17 европейских государств, обычно современно обустроенных одиночных камерах с телевизором и ванной.
Я не очень уверена, что кто-то, кто находится в тюрьме в Швеции, хотел бы поменять те условия на условия в тюрьмах любой страны на территории бывшей Югославии. Для тех, кто приговорен к длительным срокам наказания, тюрьмы в странах Скандинавии, в Европе намного лучшее место, чем любая тюрьма в Сербии.
Это было мнение белградской правозащитницы Наташи Кандич. После этих новых инициатив правительства по улучшению условий жизни обвиняемых и осужденных Гааги граждан Сербии, часть сербской общественности задается вопросом, поддерживает ли государство тем самым военных преступников?
О привилегиях, которыми окружило правительство Сербии, осужденных Гаагским трибуналом за военные преступления, рассказывала Айя Куги. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Министерство внутренних дел Испании ввело в действие так называемый «этический кодекс для сотрудников полиции». Отныне в своих действиях они обязаны придерживаться норм, изложенных в 26 пунктах этого документа. Из Мадрида Виктор Черецкий.
Один из основных пунктов кодекса – требование к полицейским в любых структурах, от тех, кто занимается розыском преступников, до подразделений по борьбе с массовыми беспорядками, действовать независимо от политической конъюнктуры в стране. То есть ни в коем случае не подчиняться при рассмотрении какого-либо дела нажиму со стороны властей, а работать исключительно исходя из закона и профессиональных критериев. Кодекс позволяет сотрудникам не подчиняться и приказам начальства, если они могут доказать, что данные приказы противоречат законности. Объединенный профсоюз полиции полагает, что эти положения нового документа крайне важны, учитывая, что полиции действительно зачастую приходится сталкиваться с нажимом сверху. Генеральный секретарь профсоюза Хосе Мануэль Санчес коснулся конкретного случая, когда полиция раскрыла факты коррупции в руководстве партии «Конвергенции Союз», а власти Каталонии, представленные этой партией, потребовали закрыть заведенное дело.
Шло полицейское расследование по факту коррупции, имелись веские доказательства, материалы прослушивания телефонных разговоров и так далее. Но политические фигуры приказали отправить все в архив. У полиции подобное поведение местных властей вызывает возмущение, ведь факт коррупции налицо, никто не может стоять над законом. Мы, полицейские, будем бороться за то, чтобы закон применялся ко всем одинаково, невзирая на лица.
Профсоюз полицейских надеется, что кодекс поможет соответствующему подразделению полиции возобновить расследование в отношении деятелей конвергенции Союза, довести его до конца и передать в судебные инстанции. Кстати, борьбе с коррупцией, которая по результатам опросов общественного мнения занимает 2 место после безработицы среди проблем, беспокоящих испанцев, в кодексе отводится особое место. Полиция обязывается беспощадно бороться с этим злом, разоблачать даже собственных коллег и собственное начальство, если имеются данные о полученных ими взятках. Но центральное место в новом документе отводится все же вопросу о применении полиции силовых методов, в частности, в ходе борьбы с массовыми беспорядками. В кодексе напоминается, что силовые методы могут применяться лишь в порядке исключения в случае крайней необходимости. Автор документа – начальник департамента полиции испанского МВД Игнасио Косидо.
В последние месяцы нашей полиции приходится сталкиваться со сложной ситуацией, с ростом протестного движения, вызванного социально-экономическим кризисом. В подобной ситуации полиция обязана проявлять профессионализм, сдержанность и в то же время необходимую твердость, чтобы обеспечить безопасность и гарантировать права граждан. Этический кодекс призван поощрять дух преданности делу и самопожертвования, который свойственен нашей полиции. Я уверен, что он будет содействовать способствовать более успешному выполнению ее миссии.
Появление кодекса во многом обязано полемике между МВД и правозащитниками, которые упрекают полицию в применении излишней силы при подавлении массовых беспорядков. Сейчас только в Мадриде еженедельно проводятся до полусотни манифестаций протеста против антикризисной политики жесткой экономии, сокращения ассигнований на социальные программы, медицинское обслуживание, образование и так далее. Все эти манифестации носят сугубо мирный характер. Полиция, как правило, ограничивается лишь тем, что своевременно перекрывает уличные движения, чтобы у манифестантов не возникало трений с автомобилистами. Что касается массовых беспорядков, то они наблюдаются лишь в отдельных случаях. Например, недавно левые радикалы из так называемого движения антисистемы попытались силой захватить парламент, чтобы, как они выражаются, установить в стране новый тип демократии, без депутатов и правительства, с бесплатной раздачей спиртного, наркотиков и квартир для бомжей. Ответные действия полиции, в результате которых несколько человек получили ранения, вызвали осуждение левой общественности, которая по сей день продолжает упрекать структуры охраны порядка в чрезмерной жестокости по отношению к антисистеме. Правозащитница из Мадрида Лали Вакеру.
Мы полагаем, что меры безопасности оказались несоразмерно жестокими. Полиция превысила свои полномочия. Тысячи манифестантов всего лишь пытались мирно выразить свой протест парламенту. Мы, правозащитники, осуждаем жестокость полиции и требуем от властей поставить Министерство внутренних дел на свое место. Мы потребовали также отставки министра и губернатора Мадридской области, которые позволили этот полицейский произвол. Подобного нельзя допускать, ведь право на манифестацию одно из основных конституционных прав.
С подобной позицией не согласны полицейские. Они утверждают, что сила была применена лишь потому, что к насилию первыми прибегли манифестанты. По словам полицейских, накачанные алкоголем и наркотиками экстремисты пытались преодолеть заграждение у парламента, избивали полицейских, бросали в них камни, коктейли Молотова, а заодно били витрины магазинов, жгли автомобили и контейнеры для мусора. Активист полицейского профсоюза Лоренцо Небрера.
Полиция действовала в соответствии с законом, не допуская никаких нарушений. В данном случае речь шла не просто о манифестантах, которые выступали с каким-то политическим требованием. Мы имели дело с антисистемой, которая обычно умышленно провоцирует беспорядки.
Другой полицейский, Альфредо Пердигера, боец подразделения по борьбе с массовыми беспорядками, был непосредственным участником событий у здания парламента. Вот его свидетельство.
Мы спокойно выдерживали оскорбления, угрозы и плевки. Однако нам пришлось задержать одну молодую особу, которая плеснула кислоту в лицо полицейского. Когда двое сотрудников пытались задержать эту особу, на них кинулась разъяренная толпа, вооруженная палками и камнями. Мы вынуждены были предпринять ответные действия, пустить в ход дубинки. Разогнанные манифестанты учинили погром на соседних улицах, и нам тоже пришлось вмешаться. Бездействовать в такой ситуации нельзя.
Между тем, общественное мнение в стране разделилось. В Испании немало людей, которые считают, что полиция слишком мягко обращается с возмутителями общественного спокойствия, и что таким образом она лишь стимулирует их действия. К примеру, многим не нравится, что полиция, продержав в участках пару часов задержанных за хулиганство манифестантов, отпускает их на все четыре стороны, не предъявляя обвинения. Юрист и комментатор независимого телеканала «Интерэкономия» Кристина Альберди.
Думаю, что наша главная проблема – это безнаказанность. Наказание в данном случае должно служить тому, чтобы положить конец антиобщественному поведению. Поскольку у нас задержанных за подобное поведение тут же отпускают и никак не наказывают, они действуют с каждым разом все наглее. Их тактика – набрасываться впятером на одного полицейского и избивать его ногами. И все это безнаказанно. И вообще, что у нас происходит? Разве можно было допустить, чтобы несколько соток экзальтированных личностей захватили парламент и распорядились бы властью по своему усмотрению. А остальные миллионы испанцев, их спросили, хотят ли они подобного произвола. Так что здесь речь шла о том, что полиция защищала демократию от правонарушителей.
Полицейское начальство, авторы кодекса, пытаются решить возникший в обществе спор вокруг применения силовых методов против манифестантов объективно, без эмоций. Новый кодекс призывает полицейских к сдержанности в любой обстановке, но, разумеется, заставить полицию отказаться от применения силы в чрезвычайных обстоятельствах, когда появляется угроза не только для общественного порядка, но и для жизни граждан, нельзя. Как все же определить, насколько сила оправдана в тот или иной момент? Для контроля на всех центральных площадях и улицах крупных городов, включая столицу, где обычно проходят манифестации, отныне будут установлены видеокамеры, которые зафиксируют происходящее. Микрокамеры будут установлены также на касках полицейских, так что в случае обвинений в неоправданном применении силы всегда можно будет восстановить картину событий и определить, кто прав, кто виноват. Кроме того, отныне каждый полицейский, участвующий в борьбе с беспорядками, будет иметь на спине легко различимый идентификационный номер.
Об этическом кодексе испанской полиции рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Ирландия заявила о своей готовности помочь Турции в переговорах с курдским меньшинством для того, чтобы остановить десятилетие насилия. С конца прошлого года турецкое правительство начало вести осторожные переговоры с лидером курдской рабочей партии Абдулла Джаланом, который отбывает пожизненное заключение в тюрьме. В конце прошлого месяца Джалан призвал свою партию ПКК к перемирию. Теперь выясняется, что Турция намеревается изучить опыт соглашения 1998 года между Великобританией и Ирландской республиканской армией, положившего конец насилию в Северной Ирландии. Проблема в Турции, однако, глубже. Она основана на глубинном национализме, который заменил в стране религию при образовании Турецкой республики, рассказывает Елена Солнцева.
Под звуки национального гимна поднимается турецкий флаг. Во время исполнения гимна взрослые снимают шляпы, прохожие замирают в почтительном уважении. Выстроившись в ряд, в едином порыве, школьники клянутся в своей верности турецкому государству. Слова клятвы каждый школьник знает наизусть с детских лет. Десятилетняя ученица одной из стамбульских школ Айше.
Я турок, правильный, работящий, защищаю слабых и уважаю взрослых, националист. Буду работать и учиться на благо своей родины. Это мы говорим каждый день на линейке. Нас учат, что Турция находилась все время в окружении врагов, которые только и ждали, чтобы расчленить наше государство. Необходима бдительность для защиты завоевания республики.
Со страниц учебников на школьников смотрят герои истории и основатель Турецкой республики Кемаль Ататюрк. «Немутлу тюркюм диене». «Какое счастье называться турком», — говорил основатель Турецкой республики. Сегодня его девиз выгравирован на общественных зданиях, написан на стенах домов, на асфальте. Воспитание националистических чувств начинается с почитания вождя. Учеников призывают приносить себя в жертву во имя Родины, учат быть беспощадными к врагам, прославляют подвиги погибших солдат, которых гордо называют шахидами. «Воспитанию националистических чувств посвящено немало уроков турецкой истории», говорит мне на условиях анонимности учитель одной из стамбульских школ. Однако понятие национализма изображается в неправильном свете. Не в смысле единства и сплоченности нации, а наоборот, в условиях враждебности по отношению к другим странам и народам. Проживающие в Турции народы – армяне, евреи, греки – изображены в качестве людей, имеющих тайную цель разделить турецкую нацию. Ненависть и ксенофобия прорастают в неокрепших мозгах и дают очень быстрые всходы, говорит еще один преподаватель Айхан Андан.
Национализм – краеугольный камень национального образования. После создания Турецкой республики национализм занял место религии, у которой отобрали власть, она перестала быть принципом, определяющим идентичность государства. Слепая преданность родине, которой учат подрастающее поколение турок, приводит к плачевным последствиям. Ученики с юных лет делают татуировки с изображением национального флага, выкалывают лицо Ататюрка. а несколько стамбульских школьников подписывали собственной кровью листовки, из-за чего попали в больницу с заражением крови.
Я закончил обычную стамбульскую школу, так и не получив ответы на многие интересующие меня вопросы, пишет в своем блоге Мурат Бинджель, студент Мюнхенского университета. Когда я задавал вопросы на уроках истории, учителя удивлялись, пожимали плечами, что вы имеете в виду. Они ограничивались общими ответами или обвиняли меня в неверии авторитетным источникам. Тем временем у меня копилось все больше вопросов, например, относительно Первой мировой войны. Меня интересовала информация о политической и экономической ситуации в стране накануне войны. Почему ряд государств проиграли войну? В чем была их стратегическая ошибка? Однако вместо анализа мировых событий турецкая система образования предлагала мне разрозненные факты. Нас учили, кто командовал фронтом, какой фронт возглавлял тот или иной военный. Я так и не понял, почему Османская империя проиграла войну и оказалась на грани раздела между союзниками Антанты. В турецких библиотеках не так много информации на исторические темы, говорит преподаватель одного из стамбульских вузов Ахмед Каан. Авторы предвзяты и тенденциозны. Некоторые периоды истории и вовсе представляют собой белые пятна, потому что находятся под запретом. Учащимся запрещено пользоваться рядом европейских источников, которые с точки зрения турецких властей неправильно преподносят историю. Это прежде всего касается геноцида армян в Османской империи, в ходе которого было уничтожено более миллиона армян, продолжает преподаватель одного из стамбульских вузов Ахмед Каан.
К сожалению, националистические чувства, которые прививаются нам с раннего детства, превращают многих в обозленных, зажатых, воинственно настроенных людей. Приехав обучаться в Европу, многие студенты замыкаются в себе, не могут найти друзей среди иностранцев, ищут знакомых только в турецкой среде. Они едят только турецкую еду, слушают только свою музыку. Из-за этого многим приходится очень трудно. Турки, которые долго прожили в Европе, очень сильно отличаются от коренного населения страны. Они более терпимы, более открыты, более дипломатичны. Обычно много молодежи приезжает из Германии обратно, в Стамбул. Здесь им, однако, приходится трудно из-за их менталитета. Их называют не турками, европейцами, немцами. Обижают сверстники.
Студенческая молодежь находится под воздействием националистических настроений. Группы стамбульских студентов то и дело выходят на улицы, устраивают несанкционированные митинги, скандируют «национализм – наша духовная пища, как хлеб и вода», распространяют листовки и пропагандистскую литературу, атрибутику с изображением турецкого флага. В минувшем году студенты университета Хаджетепе устроили массовые избиения курдских подростков, которые получили тяжелые травмы и были отправлены в больницы. После этого по всей стране прошли проверки в студенческих кампусах. Выяснилось, что многие студенческие общежития контролируются группами боевиков и превращены в подобие военных школ. Несмотря на жесткие запреты, студенты носят оружие, устраивают перепалки и тайные митинги. Многим не дает покоя темная слава серых волков, убежден выпускник стамбульского вуза Айдин Дериден. Серые волки появились в конце 60-х годов. Символом самого массового молодежного движения стала волчица, которая якобы очищает страну от всех злых сил. Серые волки, бос Куртлар, уничтожали писателей, журналистов, курдов, представителей рабочих и левых партий. В стране ежедневно убивали до 100 человек. Улицы захлестнул террор. В 1980 году ультраправые силы имели под ружьем не менее 200 тысяч человек. В их ряды вступала безработная молодежь и приезжие из глубинки. Их фюрером стал лидер партии националистического движения Алпарслан Тюркеш, который призывал очищать страну от евреев, империалистов, капиталистов, коммунистов и левых. Слепое повиновение внутри организации было доведено до фанатизма. Журналист Архан Питек не раз писал о деятельности организации в Европе и Турции.
Среди серых волков было много молодежи из разных кругов общества. После того, как прошли судебные процессы и многих посадили в тюрьму, ряд представителей движения уехали в Европу. Там основали ячейки организации. Особенно много волков осели в Германии и Голландии, где сосредоточены наиболее многочисленные многочисленные турецкие общины. Националисты развернули свою деятельность по привлечению членов общин в свои ряды. Многие турецкие эмигранты были разочарованы в Европе, не могли выучить язык, адаптироваться к новой жизни, жили замкнуто, как в гетто. Они становились участниками нацистских сборищ.
А не так давно ряд популярных националистических сайтов организовали сбор подписей в поддержку организации музея в городе Малатья, где родился один из самых знаменитых турецких националистов Мехмет Али Акджа, который совершил в 1980 году покушение на папу Иоанна Павла II. В 2010 году, после 29 лет заключения, Акджа вышел из тюрьмы и сразу же превратился почти в идола определенных слоев турецкой молодежи. Националистически настроенные издания наперебой печатали отрывки из его воспоминаний, журналисты выстраивались в очередь за интервью, ему подражали студенты, называя идолом и святым. Биография Акджи продается за 3-4 лиры на книжных развалах. Значки с его изображением носят в качестве украшения на лацканах пиджаков школьники и подростки. Акджа родился в небольшом городе Хикимкан в округе Малатья, пишет газета «Радикал». Достигнув совершеннолетия, подобно тысячам других молодых людей из отсталых районов, приехал в Стамбул в поисках лучшей жизни. Поступил на экономический факультет Стамбульского университета, но вскоре был отчислен из-за прогулов. В этот момент он активно участвовал в деятельности организации, учился стрелять, выходил на боевые задания. После убийства журналиста Абдии Пикчи, главного редактора популярной турецкой газеты, его приговорили к высшей мере наказания. Акджа удалось убежать из тюрьмы. Он скрылся из страны по подложным документам, много лет ускользал от Интерпола, который разыскивал его по всей Европе. После выхода из тюрьмы Акджа заявил, что станет мессией и напишет новую Библию. Вот что говорит один из участников движения «Альпер».
«Мы должны покончить с этой прогнившей демократией. Нам нужна сильная Турция и сильная власть. Нам не нужна Европа. Молодежь должна присоединиться к нам. Наши отряды скоро будут даже в самых дальних уголках Турции».
Многие идут на это, потому что это просто модно. Они носят значки с надписями «Великая Турция», бережно хранят дома футболки цвета турецкого флага, делают наколки с изображением серых волков. В Турции самый высокий уровень безработицы среди молодежи. Работу не может найти каждый пятый молодой человек в возрасте от 20 до 25 лет. В маленьких городах парни шатаются без дела, мечтают о лучшей жизни, желают все исправить, но не знают как. Замешанное на националистических корнях образование в школе толкает их в ряды ультраправых. Они сбиваются в стаи, выходят на улицы в камуфляже, вооруженные ножами и цепями, устраивают акции протеста у стамбульских церквей, совершают нападения на Константинопольский патриархат, собирают у населения подписи с требованием выдворить из страны Вселенского патриарха Варфоломея. Несколько лет назад в черноморском городе Трабзон несовершеннолетний подросток выстрелом в упор убил католического священника Андрея Санторе. Как писали тогда турецкие газеты, он сделал это в знак протеста против оскорбления пророка Мухаммеда в европейских странах. Еще один несовершеннолетний, Агюн Самаст, в 2007 году застрелил у здания редакции в Стамбуле известного армянского журналиста Гранта Динка. Как выяснилось в ходе следствия, убийство было подготовлено и организовано группой молодых людей, самому старшему из которых было не более 25 лет. Все они искренне верили, что защищают от врагов Турцию. Главный редактор в их глазах был одним из них. Стамбульский бизнесмен Айхан Дурутлу.
Нынешний лидер партии националистического действия Девлет Бахчели пользуется большой поддержкой среди молодежи. Не так давно он подстриг свои усы на манер Гитлера. Следом за ним десятки и сотни последователей сделали то же самое. Националистов в Турции охраняют законы и власть. В турецком законодательстве до сих пор действует статья 301 об оскорблении турецкой идентичности. По обвинению по этой статье в тюрьмах находятся много журналистов, которые осмелились высказать критические замечания в адрес власти. Любое негативное замечание о турецкой нации может расцениваться как предательство национальных интересов и стать поводом для ареста.
Национализм имеет сторонников среди турецкой научной интеллигенции и видных турецких ученых. В солидных научно-популярных журналах то и дело появляются самые невероятные теории о происхождении турецкой нации. Ученые заявляют, например, что турецкая нация превосходит арабов и другие восточные народы. Якобы все туркоязычные народы образовали государство задолго до арабов, и жители этого государства говорили на языке солнца. Один из основателей пантюркизма, философ Зия Гюкальп, уверял, что доисламские тюрки подарили миру демократию, феминизм и популизм. Все большие культурные достижения пришли из тюркской культуры, поскольку она является старейшей культурой мира, писал он. А среди местных генетиков бытует мнение, что турки являются предками различных этнических групп, в том числе коренных американцев и афроамериканцев. Пару лет назад ученые обнаружили общий ген у турок и индейцев. И это вызвало настоящий подъем в турецком обществе. Вот выдержка из статьи. «Нами обнаружены целые пласты тюркизмов в языках индейцев Америки, племенах Сиу, Дакота, Майя, инков, ацтеков. Тюркизмы, сходные с лексикой современных тюркских языков, как по форме, так и по содержанию, относящиеся к миру животных, топонимике, терминам родства, глаголам и другим категориям. К этому следует вспомнить, что заселение Америки произошло минимум 10 тысяч лет назад. Есть теории, которые отодвигают эту дату на 100 тысяч лет. Нас не должен удивлять консерватизм тюркских языков, их малая подверженность изменениям в сравнении с индоевропейскими языками. Приведем несколько языковых параллелей. Очень напоминают тюркские названия рек и местностей. Яш-Чилан, Яш-Жилян, молодая змея, Исибор, Иси-Бар, имеющий запах, озеро Бакалар, Бакалы-Кёль, лягушачье озеро. Правительство активно финансирует исследования на тему о предполагаемом турецком происхождении кого-то и ежегодно выделяет на это солидные средства из бюджета. «Земля каким-то образом произошла от турок», – иронизирует на эту тему карикатурный журнал «Пингвин». «Авраам Линкольн был турком», «Элвис Пресли был турком», «Мама Обамы была турчанкой». До сих пор среди историков популярны теории о великом турецком государстве Туран, которое некогда простиралось от Балкан через Кавказ до самой китайской границы. На всей этой территории живут тюркоязычные народы, которые близки по языку и мышлению и жителям Центральной Анатолии. Туранисты есть среди историков и политиков. В 90-х годах тогдашний премьер-министр Турции Сулейман Демирель призывал к созданию тюркского мира от Адриатики до Великой Китайской стены. Стали возникать организации, чтобы провести в жизнь предложенный руководством страны тезис. Турецкое агентство по сотрудничеству и развитию, Ассамблея тюркских государств, Ассоциация тюркской культуры. Представитель регионального отделения Ассоциации турецкой культуры Ахтем Пилич.
С прекращением существования Советского Союза Турция попыталась предложить себя в качестве внешнего партнера для разрешения проблем Центральной Азии. Турецкое присутствие опиралось по большей части на гуманитарную область, в частности на открытие учебных центров. Предусматривались и льготы при поступлении в турецкие высшие учебные заведения для студентов из тюркоязычных стран. Националисты призывали идти еще дальше и объединяться. Сегодня националисты из партии национального действия завоевали около 20% в парламенте, достигли удивительно хорошего результата. Турки чувствуют себя разочарованными и униженными из-за постоянно откладывающегося принятия в Европейский Союз. Многим неприятна европейская критика.
Националисты выступают против изменения Конституции, проект которой активно обсуждают в турецком обществе. Самым спорным моментом основного закона страны является 66-я статья Конституции, которая утверждает, что каждый гражданин Турции является турком, что, по мнению многих, ущемляет права национальных меньшинств. Несколько лет назад армянский журналист Грант Динг говорил, что в школе его заставляли говорить, что он турок. Он отказывался и навлекал на себя гнев учителей. Став взрослым, он много писал об этом, выражая мнение представителей национальных меньшинств. Армяне и курды, представляющие собой самую крупную нетурецкую общность, предлагают изменить это положение в Конституции и ввести понятие «турецкий гражданин». Националисты считают, что принять эти перемены значит изменить и предать идеалы отцов. Сегодня пока еще трудно представить, как будут развиваться в дальнейшем события, пишет в центральной газете «Хюрриет» журналист Мустафа Акъёл. Но предполагаемый проект лишний раз свидетельствует, что турецкое общество на пороге новых перемен с багажом старых противоречий. Если граждане этой страны одобрят новый проект Конституции, это кардинальным образом изменит ход истории Турции и ее будущее развитие. Мирный процесс, который в прошлом месяце начали власти с Курдской рабочей партией, которую считают самой опасной террористической организацией страны, вызывает надежды и страхи. Некоторые поддерживают правительство, чувствуют себя счастливыми и хотят обрести душевное равновесие после 30-летней войны, которую партия ведет на территории Турции за создание собственного государства. Другие опасаются, что их любимая страна движется к краху. Партия националистического движения утверждает, что правительство не должно говорить с террористами и осуждает нынешний мирный процесс. Их поддерживает около 40% общества, так называемый националистический фронт. Продолжает журналист Мустафа Акъёл.
Они настаивают, что все общество должно быть конституционно определено как турецкий народ Тюрк Милетти. На прошлой неделе около 300 интеллектуалов подписали декларацию, в которой подчеркнули, что понятие «турецкость» не может быть выведено из определения нации или гражданства. Эта 90-летняя концепция определения создана Ататюрком. Эрдоган говорит «наш народ», тщательно избегая понятия «турецкой нации», оставляя место для нетурецкой идентичности в Турции, особенно курдам.
Не так давно на страницах турецких изданий преподаватели одного из стамбульских лицеев подняли вопрос об изменении школьной программы. Они предложили изъять уроки национализма и заменить их на уроки европейской дипломатии, которые, по их мнению, отвечают потребностям сегодняшнего дня и стремлению Турции к Европе. Это случилось после того, как в ряде турецких школ руководство запретило школьникам праздновать европейское Рождество и устанавливать елки – традиционный и главный символ зимнего сезона. Запрет вызвал молчаливое одобрение со стороны ряда чиновников Министерства образования, один из которых заявил, что этот опасный европейский праздник угрожает единству нации, вредит молодому поколению турок, воспитывает несдержанность, разврат и разгульный образ жизни. «Турция стремится к Европе, однако наши граждане далеки от европейцев», пишет оппозиционная газета «Джумурет». «Наше мышление построено по принципу «защищайся кругом враги». Национализм является наиболее важным моментом в системе образования. Если убрать его, то рухнет идеологический фундамент всего турецкого государства. Тогда это будет не Турция, а другая страна, возможно, более близкая к Европе. Это длительный, возможно, кровавый процесс, к которому не готово наше турецкое общество. Для многих турок это будет равносильно концу и предательству всех идеалов.
О проблеме турецкого национализма рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Продюсер выпуска Андрей Амочкин. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.